Приветствую вас, дорогие мои люди. Я снова рад, что вы на территории, что играет в тебя. Новая формула на территории моего шоу, как говорится, обратите внимание. Но если прямо сегодня вам удастся выиграть мой новый DVD-диск с 73, как вы знаете, программами The Best of the Best за всю историю болезни, то на обложке, помимо знаменитой статуэтки Фрэнки в смирительной рубашке, вы прочтете также и новый слоган шоу, которое играет в тебя. Это так узнаваемо, верно? Хотя мне хотелось написать немного другую надпись. Шоу, от которого умирают. Но кому-то это показалось чересчур уж мрачным, и мы остановились на первой. И вот он. Вот он. Этот замечательный марш золотых фреников, которые уже маршируют стройными рядами по территории шоу за пределами глаз, словно стойкие оловянные солдатики, смешно переваливаясь из стороны в сторону. И один ваш прицельный выстрел, дорогие мои, новый DVD-диск уже готов прыгнуть в ваши руки. Итак, дамы и господа, сегодня я начну с места в карьер, как говорится, без предупреждения. И вот он, этот замечательный заснеженный город полночных стран, краса и дива, тот, что нельзя спутать ни с каким другим. Я совершенно не сомневаюсь, что вы уже узнаете эти места. И вот в одной из клиник местного университета моя мама, будучи практиканткой, уже принимает роды у одной молодой женщины, сестры моего будущего отца. И вот мой отец уже приходит навестить сестру, как вы видите, и совершенно случайно сталкивается в дверях с моей мамой, естественно, влюбляется. И вот они уже окольцованы, и отец уже увозит маму в другой город. На новом месте у них рождается девочка, моя сестренка, а через год, собственно, и я. И вот мне уже 6 лет, дорогие мои, и гуляя в городском саду, я уже вычерчиваю палочкой прямо на дорожках длинный ряд цифр, потом иду вдоль написанного, и в финале этого невообразимого длинного столбца цифр произношу правильный ответ всем на диво. По цифрам на песке меня находит мама и с величайшим трудом утаскивает домой обедать. Мама уделяет довольно много времени моему воспитанию. В доме живет гувернантка, к нам с сестрой приходят учителя музыки, ритмики и рисования. Эти занятия приводят меня в полное уныние, но я мужественно переношу все эти истязания, лишь бы побыстрее приступить к самой интересной и самой любимой своей игре, сложевычитанию, умножению, делению. И вот 7 лет от роду я уже заполняю полстраницы тетрадного листа довольно большими для своего возраста числами, пробегаю глазами по написанному и называю правильные ответы. Самое удивительное, делаю это сам, без чьей-либо помощи и просьбы, но только для собственного удовольствия. И вот после долгой ругани, с огромным трудом оторвав меня от стола, меня уже насильно выталкивают гулять. Я же забираюсь на чердак сарая, беру какую-нибудь доску и снова 45 плюс 79 минус 121 плюс 1200. В гимназии учусь довольно хорошо. Иду первым по точным наукам, но совершенно не лажу с учителем словесности. «Такого почерка я не видел никогда!» — шипит он с кафедры. «Я, батенька, лишусь глаз, если буду разбирать эти ваши каракули! Вы чрезвычайно легкомысленно относитесь к литературе! Жаль, что у такого почтенного человека, как ваш отец, такой неудачный сын вашей версии, дорогие мои!» Итак, дамы и господа, возможно, кто-то из вас уже заметил это, но моя сегодняшняя история началась еще в совершенно другой России. Той самой, о которой говорили одно время, что мы ее навсегда потеряли. Маэстро, будьте добры, атмосферу красных флагов и идеологической борьбы, пожалуйста. Прекрасно. Ух ты. Просто замечательно. И такое ощущение, что даже небо набрякло бордовыми тонами. Очень замечательно. И вот революция уже мешает мне доучиться в гимназии. Как вы видите, в Баку приходит советская власть, начинается перестройка системы народного образования. Я основательно изучаю «Капитал», как вы видите, и как любой мальчишка своего времени воображаю себя революционером, мечтаю умереть на баррикадах за светлое будущее. В 22-м поступаю в университет. И вот на лекции по математике уже задаю вопрос самой одиозной фигуре на математическом отделении. Математику он знал просто блестяще, и лектором был превосходный. свободным. На экзаменах отличался особой свирепостью. В аудитории сразу становится тихо, как вы видите. Все ждут начала показательной экзекуции. И вот я выхожу к доске, беру мел, и доска уже покрывается тучей математических закорючек. Китайская грамота. Шепчет кто-то со среднего ряда. Мы начинаем спорить, мое лицо серьезно и необычайно сосредоточено. Его же взволнованно и немного обескуражено. Словно ударами молнии я вычерчиваю на доске вывод и кладу мел на стол перед учителем, вытирая пальцы, как водится, о нижнюю полу пиджака. И вот через пару дней я уже иду по коридору на перемене. Мне навстречу гроза отделения, и вдруг этот человек-футляр, который никогда даже кивком головы не отвечал на приветствие учеников, сам подходит ко мне и при всех протягивает руку. Я провел над вашим доказательством все выходные, дорогой мой. Поздравляю. Оно безукоризненно. Вы преподнесли мне прекрасный урок. Спасибо. Я, как вы видите, краснею, утыкаю глаза в пол. Мне очень неловко, ведь ничего особенного я, как кажется, не сделал. Из чего вдруг такое уважение? Итак, дорогие мои, вот он я, вжавший голову в худые плечи, идущий по университетской набережной. Короткая верхняя губа едва прикрывает зубы, рот все время полуоткрыт, большие глаза смотрят из-под лобья, но взгляд внимательный и теплый, в нем любопытство и мучительная застенчивость. Я катастрофически робок, как вы видите, неловок, одет в какой-то серый френч, каких в северной столице давно никто не носит. С восторгом и некой завистью смотрю на сильных, жизнерадостных людей, что держатся непринужденно в разговоре, находчивые и остроумные. И вот на дворе уже 24-й год, я на физико-математическом факультете Ленинградского университета, самоотверженно, не на жизнь, а на смерть, бьюсь со своей собственной робостью. Для этого прогуливаюсь по улице с привязанным к шляпе воздушным шариком, не говоря о других крайне экстравагантных выходках. И вот за 4 года этих подводных сражений я уже превращаюсь из сумрачного и замкнутого мальчика-одиночки в оригинального, эпатажно-остроумного, обаятельного, веселого и дерзкого. В отношении к преподавателям держусь подчеркнуто серьезно и независимо, разумеется, никогда не грублю, но меня нельзя также упрекнуть и в чрезмерной вежливости. Однажды на просьбу старого экзаменатора вывести какую-то формулу отвечаю: «Хорошо, хорошо, я сейчас выведу ее тоже, но это к делу, как вы понимаете, не имеет совершенно никакого отношения. Итак, дорогой мой!» И вот мне уже 17. Опубликована моя первая научная работа, посвященная принципиальным вопросам квантовой механики, новой физической теории, согласно которой элементарная частица может вести себя как непосредственно частица и одновременно с этим как волна, подобно электромагнитной волне. Ну, вы, возможно, знаете, но со всем этим будем разбираться в следующем моем выходе. А сейчас ваши версии, дорогие мои. Шоу-тайм!
Итак, дамы и господа, как вы, возможно, знаете, но большая часть живых форм, населяющих мировой океан, погибает уже через несколько секунд после рождения. Человеческая форма тоже довольно быстро превращается в прах и исчезает, как будто ее и не было вовсе. И все это звучит так ужасно, так трагично, верно?
Спасибо, дорогой мой, и вот он, этот космический срез. Танец только что родившихся икринок в мировом океане, жадно пожираемый взрослыми особами. И все это действительно выглядит довольно мрачно, если мы забываем о том, что одно существо пожирается другим, несомненно, с Божьей помощью. И когда наука докапывается до причины, как такое может быть, то обнаруживает лишь безличностный и абсолютно свободный от морально-нравственных категорий танец черепашьих волн и грифоновых частиц, или, например, приводя в пример корпускулярно-волновую гипотезу, согласно которой электрон может быть одновременно и волной, и частицей, то есть может одновременно и быть, и не быть. И перефразируя великого Шекспира, здесь можно, конечно же, сказать «не быть и быть». Ответ ответов здесь. Если же вы спросите ученых, то они с умным видом начнут говорить вам, что частица — это все, что уже произошло, а волна — то, что еще должно произойти, или еще умнее. Феномен, который мы называем частицей, становится волной, когда мы не смотрим на него, не наблюдаем, не исследуем, но стоит нам начать проводить какие-либо измерения, он вновь выглядит как частица. Одним словом, настоящее рождается, как только мы его замечаем, а будущее делает волнообразным. Разные движения рукой, ожидая, когда мы помашем ему в ответ, понимаете?
И вот в 27 лет я уже заканчиваю университет, поступаю в аспирантуру физико-технического института, работаю над магнитной теорией электрона и квантовой электродинамикой. Для описания состояния систем впервые ввожу в квантовую механику новое важнейшее понятие матрица плотности. Вскоре отправляюсь в полуторагодовую научную командировку за границу: Берлин, Геттинген, Лейпциг, Копенгаген, Кембридж, Цюрих. Посещаю семинары лучших физиков мира: Гейзенберга, Дирака, Паули, Нильса Бора, которого с этих пор считаю главным своим учителем. Нильс Бор, так, для справки, это автор копенгагенской интерпретации квантовой теории, согласно которой, цитирую, «мир, как он известен науке, не является моделью реального мира, но представляет собой модель человеческого ума, который создает модель реального мира». Ну, вы понимаете. И получается, что окружающий нас мир – часть нас самих, наш собственный продукт, плод нашей персональной логически-художественной картины. Ну, что это я так подробно, что я с дураками разговариваю? Простите меня, теряю контроль. Кажется, что эти удивительные вещи, ну, просто не могут и не должны знать все шоу-таймы, дорогие мои. Итак, дамы и господа. Однажды в одном из залов современного искусства я наблюдал такую экспозицию. На небольшом постаменте были выставлены несколько блендеров. Ну, это такие машины с вращающимися ножами, что измельчают продукт в пюре. Ну, вы знаете. Все они, а их было штук 10, может, 12, были заполнены водой, и в каждом плавала золотая рыбка. Но ум автора этого замечательного перформанса пошел еще дальше. С краю этого строя блендеров была размещена кнопка, которая, судя по всему, приводила эти блендеры в движение. Над кнопкой красовалась надпись: «Может, ты сможешь?» И вопросительный знак. «Маэстро, а для чего я, собственно, рассказал сейчас эту историю?» Что-то вылетело из головы. Нет, не вспомнить. Надо же, просто удивительно. Но к концу шоу, думаю, я вспомню. В любом случае, для чего-то я ее рассказал, верно? Итак, дорогие мои, вот в 32-м я уже заведующий теоретическим отделением физико-технического института. И уже прихожу на один университетский выпускной вечер. Ну, вы видите, немного осмотревшись, прошу одного из друзей познакомить меня с самой хорошенькой девушкой, выпускницей химфака по имени Кора. И вот она уже вскидывает на меня свои большие серо-голубые глаза, и я внезапно забываю все, что знал до сих пор. Или, вернее, внезапно осознаю, что большего мне знать, скорее всего, уже и не надо. В этот же вечер я иду ее провожать, как вы видите, потом прихожу к ней еще раз, еще и еще, сдруживаюсь с родителями. Через неделю Кора уже знает обо мне, как кажется, все, что я могу прийти на свидание в одной калоше, по дороге усесться на каком-нибудь крылечке, достать из кармана редиску, протереть салфеткой и съесть. И вот я уже заваливаюсь весь мокрый, как вы видите, с букетом роз. И со своей дурацкой до ушей улыбкой. «Что, идет дождь?» — взволнованно спрашивает Кора, взглянув на мое пальто, промокшее до нитки. «Нет, отличная погода», — говорю я. Затем снимаю шляпу, с полей которой, как из полного блюдца, выливается вода. «Можно я у вас переночую?» «Да, конечно, куда же мы вас такого отправим?» Потом выясняется, что за минуту до звонка в дверь я опрокинул на себя ведро воды, и все уже весело смеются, как вы видите. И вот я уже прихожу скоро в театр, но перед самым началом спектакля вдруг куда-то пропадаю, у меня нет весь спектакль, и занавес уже закрывается, а на финальных аплодисментах я раз и тут как тут оббежал весь театр, осмотрел всех девиц. «Ты самая красивая. Такой, как ты, нет нигде. Я самый счастливый человек на свете». После моей смерти друзья расскажут в своих воспоминаниях: он всегда смотрел на нее с таким обожанием, что с первого взгляда было видно, каким сильнейшим порывом охвачено все его существо, сколько счастья дарит ему эта любовь. Первое время Кору, конечно же, поражает моя инфантильность. Высоко поднимая ноги, вытягивая носок, размахивая руками и строя немыслимые рожи, я расхаживаю по квартире, заявляю с озабоченным видом, что у меня скрытое сероглазие. В другой раз начинаю в голос мяукать на каком-то скучном спектакле, и вот я уже делаю ей предложение, но соглашаюсь принять ее «да» только после того, как Кора подпишет некий сочиненный мной лично пакт о ненападении. в котором говорится, что каждый из нас изначально свободен, каждый имеет право иметь сколько угодно любовниц и любовников, и никакой ревности, Кора, конечно же, подписывает, но продолжает ревновать меня к каждой женщине, что обращает на меня внимание, и за четверть века совместной жизни я настолько перевоспитаю ее, что она будет на все смотреть моими глазами, и вот я уже слышу, как она жалуется сестре. Ты понимаешь? Какое немыслимое безобразие. Девчонка назначает ему свидание, а сама не приходит. Он, бедный, 2 часа торчит на морозе, чуть воспаление не схватил. Она знает обо мне все. Когда и с кем я встречаюсь, и что записываю номера телефонов знакомых женщин не по именам и фамилиям, а в порядке убывающей красоты, я никогда не лгу ей. И она знает и больше всего на свете ценит именно это, и вы, конечно же, вправе примерить сейчас этот вариант отношений на свои... и представить, чего это может ей стоить. Или, возможно, даже уже знаете, шоу таймер. Итак, дамы и господа, вот он я. Далеко не красавец, худой, сгорбленный, с торчащими вперед передними зубами, но обладающий таким ядерным обаянием, что при разговоре со мной от меня просто невозможно оторвать глаз. Тот, кого, кроме как разумными доводами, не переубедишь, кто абсолютно точно знает, что без ежедневных усилий невозможно быть счастливым, а каждое усилие — это, безусловно, внутреннее страдание, что без страданий нет воли, без воли нет борьбы, а без борьбы все превращается в ничтожество и произвол, ну, возможно, вы знаете. И вот в 34-м Академия наук уже присуждает мне ученую степень доктора физико-математических наук. В следующем году я получаю звание профессора, публикую работу на такие различные темы, как происхождение энергии звезд, дисперсия звука, передача энергии при столкновениях, магнитные свойства материалов, сверхпроводимость, фазовые переходы веществ из одной формы в другую, движение потоков электрически заряженных частиц. Заимствуя понятия из термодинамики, я высказываю немало новаторских идей относительно низкотемпературных систем, и вот выросшая вокруг меня школа уже превращает Харьков в ведущий центр советской теоретической физики. Я разрабатываю жесткую программу подготовки, которую называю «теоретический минимум», и стоит вам взглянуть на этот документ, уверяю вас, у вас мозг стечет в брюшную полость. Требования настолько высоки, что за 30 лет экзамены по теоретическому минимуму пройдут всего 40 человек. За 30 лет 40 человек. Тем же, кто преодолевает этот порог, я уделяю свое время более чем щедро, предоставляю свободу в выборе предмета исследования и строю отношения на абсолютном доверии. Вскоре по приглашению Петра Капицы возглавляю отдел теоретической физики в Москве. Здесь меня арестовывают по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Я пытаюсь объяснить следователю, что не могу быть немецким шпионом. Во-первых, потому что это бесчестно. А во-вторых, что немцы запрещают евреям любить арийских девушек, а мне нравятся девушки арийского типа, что поделаешь. Но следователь отвечает, что я, судя по всему, очень хитрый и маскирующийся шпион. Одним словом, только вмешательство Капицы, что обращается непосредственно в Кремль, освобождает меня из тюрьмы, в которой я просто заживо высыхаю. Итак, дамы и господа, я сегодня тот, кто энергичен, остроумен, внешне насмешлив и задирист, в душе бесхитростен и наивен, тот, кто никогда не отступает от правил, которые сам для себя установил, воплощение честности, как говорят мои ученики, глубинной ответственности и предельной осознанности. И это идет, как вы понимаете, от усвоенных еще в детстве понятий о некой рыцарской чести и пронизывает как важные, так и совсем незначительные аспекты моей жизни. Тот, кто, работая по 12 часов в день, называет себя лентяем и лодырем, кто говорит о своих открытиях так, я, конечно же, создал несколько неплохих физических теорий, но как жаль, что я не могу опубликовать свою самую главную теорию — теорию счастья. В 51-м у нас скоро рождается сын, которого мы называем Гариком. Однажды с какого-то города я привожу ему железную дорогу и собираю ее, суечусь. Все делаю не в попад, как вы видите, но вдруг неожиданно для себя самого что-то соединяю правильно, и 4-летний сын уже замечает. Ну вот, и папа пригодился. Сегодня я тот, кто пользуется необычайным авторитетом у учеников и коллег по всему миру. И дело здесь, скорее всего, в том, что для людей науки, а это, несомненно, один из рыцарских орденов, как хочется верить, в высшей степени характерно испытывать свободное от всякой зависти и ревности и восхищение перед подлинным научным талантом. А, спасибо, дорогой мой. Просто невероятная и более чем уместная тема. Я никогда не делаю вида, что понимаю вопрос, чтобы отделаться фразой, брошенной с высоты своего величия. Огромное впечатление производит универсальность моих знаний. Я не старею вместе с расширением объема физических открытий. Правда, друзья и замечают, что иногда я отмежевываюсь от вопроса замечания. Ну, это меня не интересует, но вскоре оказывается, что я не забываю заданных мне вопросов, и если он стоящий, некоторое время спустя мой мозг, как бы невзначай, обязательно выдает ответ. И вот по хвалам и наградам уже нет конца, меня избирают действительным членом Академии наук, в 53-м присуждают государственную премию, я избран членом Датской Королевской Академии наук, удостоен звания Героя социалистического труда, избран членом Королевской Академии наук Нидерландов, Британского физического общества, Лондонского Королевского общества, Национальной Академии наук США, Американской Академии наук и искусств. В 60-м мне присуждена премия Фрица Лондона, я награжден медалью имени Макса Планка, и вот 7 января 1900 62-го года. Снежный город уже превращен в сплошной каток, как вы видите. К 10 утра к моему дому подъезжает Волга, мы с друзьями отправляемся в Дубну к ученикам, всю дорогу много смеемся. Но на одном из поворотов девочка перебегает дорогу, как вы видите, водитель резко тормозит, машину круто заносит, и удар встречного грузовика, что приходится в правую дверь. Я целиком принимаю на себя, и вот, ошеломленные слухами о произошедшем, физики всего мира уже перезваниваются друг с другом, как вы, возможно, слышите. Для всех как-то совершенно абсурдно звучит краткое «мастер без сознания». Ведь для всех я само воплощение творящего сознания, понимаете? И вот на совещании врачей уже звучат эти ужасные слова: множественные ушибы мозга, рваная рана в лобно-височной области, перелом свода и основания черепа, сдавлена грудная клетка, повреждено легкое, сломано 7 ребер, перелом таза, шок. Через несколько дней я почти перестаю дышать, и у меня начинается отек мозга и всего тела, и всем уже ясно, что я живу последние мгновения. Но тут раздается звонок из Лондона, а через несколько минут из Праги, и один из учеников уже отправляется в Лондон, но из Америки, Бельгии и Франции ко мне уже летят ученики с разными препаратами. Академики Николай Семенов и Владимир Экгельгард в первое же злосчастное воскресенье 7 января волей случая синтезируют и стерилизуют вещество против отека мозга, но готовая ампула из Ленинграда опережает их. И вот, окруженный учениками, в течение 6 недель я остаюсь без сознания и почти 3 месяца не узнаю даже Кору. Из Стокгольма приходит известие, что за теорией конденсированной материи, в особенности жидкого гелия, я награжден Нобелевской премией, но я даже не понимаю, о чем речь. 22 февраля я могу что-то слышать, вскоре ко мне возвращается зрение и сознание, 28-го я что-то пытаюсь произнести. Для проверки умственных способностей ко мне приглашают психиатра. «Нарисуйте кружочек», — просит психиатр. Я старательно и нахмуренно вывожу крестик. «А теперь нарисуйте, пожалуйста, крестик». Я рисую кружочек. «Пожалуйста, дорогой мой, делайте, что я вас прошу», — с укором говорит психиатр.
«Именно этим я и занимаюсь», — отвечаю я.
«Но вы же делаете все наоборот».
«Я шучу, доктор».
«Ваша версия». Итак, дамы и господа, вот моя сегодняшняя история, собственно, и подошла к концу. А я так и не вспомнил, для чего же я чуть раньше рассказал вам эту историю про блендеры с золотыми рыбками или сделал вид, что не вспомнил. Интересно также, что за всю историю выставки, которая объехала довольно много стран, один человек все же нажал эту дьявольскую кнопку. И кто-то из вас сейчас, возможно, и задумывается над тем, что же, собственно, двигало им. Любопытство, злость, месть, спортивный азарт или что? И, возможно, кто-то из вас и увидел сейчас эту жуткую картину и услышал этот визг взрывающих водный покой ножей и уже взорвался негодованием, как вообще такое можно придумать. Итак, дорогие мои, Последние 6 лет я провожу прикованным к постели. Ко мне на дачу постоянно приезжают друзья, приходят письма и телеграммы со всей страны, которую я читаю очень хмуро. Суицидальные мысли не покидают меня ни на минуту. Я постоянно приговариваю: схватили кота поперек живота. О том, чтобы вернуться в науку, нет и речи, я не могу сложить даже простых чисел. И вот утром 24 марта 68 года мне внезапно становится плохо, меня отвозят в больницу Академии наук. Первые 3 дня после операции я чувствую себя достаточно хорошо, и у врачей появляется надежда на выздоровление, но на 5-й сердце начинает давать сбои. Я уже говорю врачам: только ради всего святого не надо больше ничего делать. Пожалуйста. Итак, дорогие мои, в этой своей роли я умру со словами:
Каруша, я не помню, я успел на тебе жениться.
И, глядя на ее молчаливый кивок, отвечаю:
это самое главное.
Итак, дамы и господа, возможно, вы слышали эту теорию, что за всю свою жизнь человек проходит, а может и не проходит, 3 основных фазы: раб, потребитель и созидатель. К первой относятся люди, которые проживают как бы не свою жизнь, ну, пропивают, например. Ко второй — люди, которые много трудятся, но сами ничего не создают, это потребители, ну, вы знаете. К третьей же относятся люди, которым удается привнести в этот мир что-то новое. И неважно, оказалось ли это что-то полезным для людей или нет, важно только, что когда человек умирает, чтобы пройти сквозь толстый слой атмосферы, ему требуется энергия, которую он набирает в течение жизни. Считается также, что если этой энергии много, он очень легко устремляется в высоту и попадает на самый верх. Если же горючего нет или почти нет, то человек просто удобряет почву, что тоже неплохо, кстати. И вкладывать себя в перегной и удобрения тоже кому-то надо, верно? И большая часть живых форм, населяющих мировой океан, как мы знаем, погибает уже через несколько секунд после рождения. И по большому счету совсем не важно, вверх или вниз кто-то из нас отправится, в конце концов, все свято. И все мы, независимо от того, велики или невелики наши интеллектуальные или творческие достижения, лишь маленькие икринки в океане Вселенной. И тем не менее, если вы никогда не задумывались над вопросом, что такое ангелы, то я вам отвечу совершенно серьезно. Это люди, что накопили очень много энергии здесь, среди нас, и теперь имеют силу хранить и защищать наш мир от разного рода бед и катастроф, понимаете? Отводить руки разного рода маньяков, возбужденных вопросом: «А ты сможешь?» Ведь все мы живем внутри гигантского блендера, возможно, вы замечали. И совершенно не важно, что сподвигнет какого-нибудь идиота нажать на кнопку любопытства, злость, месть, спортивный азарт, жажда эксперимента. Я бы очень хотел, честно скажу, чтобы у меня хватило сил, когда этот момент все же настанет, отвести эту руку. Или, возможно, это получится у вас. —